Дорогие товарищи, делегация Коммунистической партии Советского Союза горячо приветствует участников конференции коммунистических и рабочих партий Европы. Мы передаем вам чувство братской дружбы и боевой солидарности 15,5 миллионов советских коммунистов. Мы выражаем также сердечную благодарность товарищам из Социалистической Единой Партии Германии и лично товарищу Хонекеру за проявленную ими заботу, за прекрасную организацию нашей конференции. В этом зале присутствуют руководящие деятели 29 компартий Европы. Здесь собрались люди, посвятившие свою жизнь борьбе за права трудового народа, за новый справедливый общественный порядок, за действительно прочный мир между народами. Наши партии работают в различных условиях и решают различные задачи, сообразуя свою тактику и стратегию с конкретной обстановкой в своей стране. Но все мы участники единой борьбы. Все мы движемся в одном направлении, и всех нас объединяет общая благородная конечная цель. Поэтому нам, европейским коммунистам, полезно в интересах нашего общего дела обменяться мнениями, обсудить такую важную и актуальную тему, как мир, сотрудничество, безопасность и социальный прогресс в Европе. Можно считать в какой-то мере символичным, что мы собрались именно здесь, в Берлине, город, где завершился разгром гитлеризма. Город, который еще 30 лет назад лежал в руинах, являет ныне собой прекрасный пример социалистического возрождения, расцвета и устремленности вперед. Сегодня это столица Германской Демократической Республики, государство, все помыслы которого, как недавно вновь подтвердил 9-й съезд Социалистической Единой Партии Германии, связаны с мирным, созидательным трудом во имя коммунистического будущего. И вот этот Берлин гостеприимно принимает коммунистов Европы, собравшихся, чтобы предложить ее народам пути продвижения к новым горизонтам мира и социального прогресса. Поистине, это яркий показатель исторических перемен в Европе. Наш континент сегодня уже далеко не та Европа, которая 30 лет назад вышла из Второй мировой войны, разрушенной, залитой кровью, покрытой пожарищами. Это даже не та Европа, какой она была всего 10-15 лет назад, в период Холодной войны. Изменилось соотношение классовых сил в международном плане и внутри многих государств. Намного возросла роль, которую играет в общественной жизни Европы рабочий класс и его авангард коммунистические партии. То, чего народы Европы достигли сегодня, есть прежде всего плод освободительной борьбы против фашистских агрессоров и поработителей. Десятки миллионов людей отдали свои жизни в этой борьбе. Они внесли свой вклад в обновление Европы. Об этом мы никогда не забудем. Сегодня Европа – это в значительной мере плод успешного строительства социализма и коммунизма в ряде стран континента. Она есть также плод настойчивой и неуклонной борьбы за мир, которую страны социализма ведут на международной арене. Вместе с тем, новый облик Европы есть результат нарастающей классовой борьбы трудящихся буржуазных стран во главе с рабочим классом, борьбы широких общественных кругов за прочный мир. важной отличительной чертой переживаемого нами периода является то обстоятельство, что эти изменения в сегодняшней Европе происходят на фоне углубления общего кризиса капитализма. Здесь хочется подчеркнуть, что это отнюдь не только экономический, но также политический и моральный кризис. Он все больше убеждает массы, что капитализм – общество, лишенное будущего, и тем самым умножает число сторонников другого, социалистического пути. Этот кризис не остановить ни взбадриванием военно-политических блоков империалистов и гонки вооружений, ни экономической интеграцией монополий, ни видимостью социальных реформ, ни репрессиями. Сегодня яснее, чем когда-либо, видно, что империализм не может больше диктовать Европе ее судьбы. В определении этих судеб веское слово принадлежит ныне социалистическим государствам, рабочему и демократическому движению в странах капитала. И как раз этим силам принадлежит решающая заслуга в том, что Европа вот уже более 30 лет живет в условиях мира. Принципы мирного сосуществования стали ведущей тенденцией в отношениях между государствами. Наиболее полное свое выражение это нашло в факте успешного проведения общеевропейского совещания с участием Соединенных Штатов Америки и Канады. Это огромная политическая победа сил мира. Итоговый документ совещания – это богатый многосторонний кодекс мирного общения и сотрудничества государств. Все его положения мы стремимся претворять в жизнь, но более всего мы ценим то, что этот документ направлен на обеспечение прочного мира в Европе. Такова ведь и была главная цель общеевропейского совещания – содействовать укреплению мира и безопасности европейских народов. Успех дела, разрядки международной напряженности – вдохновил и укрепил силы мира и прогресса, повысил их авторитет и влияние в массах. Он показал обоснованность позиций, занятых реалистически мыслящими представителями правящих кругов буржуазных стран. Но он же насторожил и активизировал силы реакции и милитаризма, тех, кто хотел бы тянуть Европу и весь мир обратно, к временам холодной войны и балансирование на грани ядерной катастрофы. Сполошились те, кто наживается на производстве орудий смерти и разрушения, кто не мыслит себе иной политической карьеры, кроме разжигания крестового похода против стран социализма, против коммунистов, или, как это делают маоистские руководители Китая, открыто призывают готовиться к новой войне в расчете извлечь выгоду для себя, сталкивая между собой другие государства и народы. Противодействие этих разнородных сил разрядки принимает различные формы. Однако главное – это стремление еще больше взвинтить уже достигнутую небывалых масштабов гонку вооружений. Для этого агрессивные силы империализма и их подпевалы вновь пускают в ход затасканный миф о пресловутой советской угрозе, которая якобы нависла над странами Запада. Настойчиво распространяется как средствами массовой информации, так и нередко деятелями, занимающими видное положение. Абсурдные утверждения, грубо извращающие политику Советского Союза и других социалистических государств. Обыватели запугивают полчищами русских танков, внушают им, будто СССР и другие страны Варшавского договора в огромных масштабах наращивают вооружение, готовят войну против Западной Европы. Но измышления рушатся, как карточный домик. Стоит лишь обратиться к фактам, к реальной действительности. Если говорить по Центральной Европе, то больших различий между размерами вооруженных сил стран Варшавского договора и НАТО здесь нет. Существует, причем уже много лет, более или менее одинаковый их уровень с определенным различием их профилей у каждой стороны. И западным державам это так же хорошо известно, как и нам. Поэтому социалистические страны и предлагают договориться об одинаковом сокращении вооруженных сил и вооружений сторон для начала хотя бы Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. С тем, чтобы не изменять соотношение сил, а военные расходы сторон сократить и риск столкновений уменьшить. Казалось бы, что может быть логичнее и справедливее? Так нет, страны НАТО упорно пытаются добиться того, чтобы сокращение произошло не одинаковое, чтобы соотношение сил изменилось к выгоде для них и в ущерб социалистическим государствам. Ясно, что на такое мы пойти не можем. И наши западные партнеры по переговорам, видимо, сами это понимают. Так что позиция, занята ими, может иметь только один смысл – затормозить переговоры, помешать сокращению вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Именно Советский Союз предложил, чтобы государства-участники переговоров по сокращению вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе взяли на себя обязательство не увеличивать, пока идут переговоры, численность своих вооруженных сил. Но и это предложение не было принято Западом. НАТО продолжает наращивать численность и ударную мощь своих боевых частей в Центральной Европе. Так кто же стоит за уменьшение военной опасности в Европе? А кто способствует ее увеличению? Советский Союз – единственная из великих держав, которая не увеличивает из-за долгот своих военных расходов, а добивается общего согласованного сокращения военных бюджетов держав. В то же время военный бюджет Соединенных Штатов Америки растет непрерывно. Он уже перевалил за 100 миллиардов долларов. А у западноевропейских стран, членов НАТО, военные расходы за 5 лет, с 1971 по 1975 год, выросли более чем вдвое. Такова реальность. Она говорит сама за себя. Напомним еще о некоторых красноречивых фактах. Именно Советский Союз выступил с важными предложениями заключить всемирный договор о неприменении силы в международных отношениях, установить общий запрет на создание новых видов и систем оружия массового уничтожения, среди которых может появиться и еще более страшный, чем ядерное оружие. Эти предложения встретили широкое одобрение в мире. Но со стороны правительств западных держав, не говоря уже о Китае, мы пока, к сожалению, не видим большого желания претворить их в жизнь. Советский Союз в ходе советско-американских переговоров по дальнейшему ограничению стратегических вооружений официально предложил договориться об отказе от создания новых, еще более разрушительных типов оружия. Таких, например, как подводные лодки, ракетоносцы «Трайдент» и стратегические бомбардировщики «Б-1» в США и аналогичные системы у нас, в Советском Союзе. Однако Соединенные Штаты отклонили наши предложения и приступили к созданию этих новых средств массового уничтожения. Именно Советский Союз предложил Соединенным Штатам Америки договориться о выводе из Средиземного моря советских и американских кораблей и подводных лодок, несущих ядерное оружие. Но наше предложение было отклонено. Именно Советский Союз выступил с предложением заключить договор о полном и всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия, которое встретило широкую поддержку в Организации Объединенных Наций. Однако другие ядерные державы отказались сесть за стол переговоров для выработки соответствующего соглашения. Все эти наши предложения остаются в силе. Большинство из них, наряду с другими конкретными предложениями, вошло в состав программы дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество за свободу и независимость народу, которую одобрил 25-й съезд КПСС. И за претворение в жизнь которой борется наша партия и наше государство. Думается, товарищи, что всего сказанного достаточно, чтобы правильно ответить на вопрос. Кто на деле стремится обуздать гонку вооружений, а кто своими действиями подхлёстывает ее? Опыт показывает, что достижение прочного мира – дело сложное, требующее большой энергии, настойчивости и последовательности. Вскоре после Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин, говоря о задачах советского государства в борьбе за окончание Первой мировой войны, подчеркнул: кто думал, что мира достигнуть легко, что стоит только лишь заикнуться о мире, и буржуазия поднесет его нам на тарелочке, тот совсем наивный человек. Эти слова Владимира Ильича Ленина актуальны и поныне. Могу заверить вас, товарищи, что наша партия не ослабит своих усилий в борьбе за дело мира и безопасности народу. В этой связи мы по-прежнему придаем большое значение улучшению советско-американских отношений. Первостепенное значение имело бы, конечно, успешное окончание затянувшейся разработки нового соглашения об ограничении стратегических вооружений. СССР проявлял и проявляет в этом вопросе добрую волю и конструктивный подход. Тем более странно, что в ответственных кругах Соединенных Штатов Америки приходится временами слышать призывы к ускоренному вооружению со ссылкой на затяжку переговоров с Советским Союзом. Затяжку, которая происходит уже в течение нескольких месяцев, надо прямо сказать, отнюдь не по нашей вине. Товарищи, разминировать пороховой, а точнее атомный погреб, в который превращена сегодня Европа, непросто. Но важно положить начало реальному движению в этом направлении. В нынешних условиях ценны любые конкретные меры, направленные на сохранение и умножение начатков доверия, складывающихся в отношениях между государствами Востока и Запада. Верный духу и букве договоренности в Хельсинки, Советский Союз аккуратно уведомляет участников общеевропейского совещания о военных маневрах, проводимых в пограничных зонах, приглашает на них наблюдателей из соседних государств. Социалистические страны, как известно, неоднократно выступали с предложением об одновременном распуске организации Североатлантического и Варшавского договоров или в качестве предварительного шага ликвидации их военных организаций. Мы, конечно, далеки от мысли ставить на одну доску обе эти организации. Варшавский договор сугубо оборонительная организация. Что же касается НАТО, то этот блок был создан как орудие агрессии и подавления освободительной борьбы народов. И как бы ни приукрашивалась его деятельность, он остается таким и сейчас. Но мы принципиально против разделения мира на военные блоки и готовы сделать все возможное для того, чтобы прийти к одновременному прекращению деятельности обеих группировок. Поднявший меч от меча и погибнет. говорит старинная мудрость. Поднявший меч в Европе наших дней не только погибнет сам, он даже не в состоянии вообразить, кто еще погибнет с ним в огне. Враги, друзья, союзники или просто соседи, близкие или далекие. Сама мысль о применении ядерного оружия на территории Европы представляется советским людям чудовищной. Европейский дом стал тесным и огнеопасным до крайности. Нет и не будет пожарной команды, способной погасить огонь, если уж он действительно вспыхнет. Поистине мир стал для Европы и европейцев жизненной необходимостью. Поэтому мы, коммунисты, носители самого гуманного, жизнеутверждающего мировоззрения, считаем, что сейчас более чем когда-либо важно проложить дорогу к военной разрядке, остановить гонку вооружений. Исключительно важно также создать, так сказать, материальную ткань мирного сотрудничества в Европе. Ткань, которая укрепляла бы связи между европейскими народами и государствами, делала бы их все более заинтересованными в сохранении мира на долгие годы вперед. Я имею в виду различные формы взаимовыгодного сотрудничества, торговлю, производственную кооперацию, научно-технические связи. Я думаю, у коммунистов Европы единое мнение относительно пользы и желательности дальнейшего развития таких связей. Они помогают создавать материальную основу прочного мира. Они отвечают непосредственно интересам трудящихся. Достаточно сказать, что по данным, публиковавшимся на Западе, экономические связи со странами социализма уже обеспечивают в Западной Европе работу сотням тысяч или даже миллионам человек в эти кризисные времена. Однако и на этом пути немало препятствий, создаваемых капиталистическими странами. Что касается Советского Союза, то он намерен и впредь идти по пути развития экономических связей между европейскими странами во имя прочного мира и реальной выгоды для европейских народов. Товарищи, создание атмосферы доверия между государствами, столь необходимой для прочного мира, требует, чтобы народы все лучше знали и понимали друг друга. Именно с этой точки зрения, прежде всего, мы подходим к вопросам культурного обмена и человеческих контактов во всем их многообразии. Советское государство всемерно поощряет культурный обмен, закрепляет его межправительственными соглашениями и за год расширяет его объем. В настоящее время наша страна имеет культурные связи со 120 странами мира. В соответствии с заключительным актом совещания в Хельсинки мы приняли дополнительные меры для увеличения обмена книгами, фильмами, произведениями искусства. Такова же, как известно, линия в этих вопросах и других социалистических стран, участниц общеевропейского совещания. Что же касается капиталистических государств, то красивых слов об обмене духовными ценностями мы слышали от них предостаточно, а вот реальных дел маловато. Это проявляется в самых различных областях. В Англии и Франции, например, издают 6-7 раз меньше книг советских авторов, чем мы в СССР, английских и французских. В западных странах демонстрируют в десятки раз меньше советских кинокартин, чем у нас западных. В 3 раза меньше советских телевизионных программ и так далее. Правящий класс в разных странах явно не заинтересован в том, чтобы трудящиеся этих стран из первоисточника узнали правду о странах социализма, их общественном и культурном развитии, о политических и нравственных устоях граждан социалистического общества.